Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі», всім, хто буде стежити за відеострімом. Це програма «Запитання і відповіді за Біблією». Традиційно для цього часу і для цієї програми в нашій студії Олексій Волченко. Вітаємо вас.
Добрий день.
Перше запитання вже є у нас. Маємо телефонний дзвінок. Доброго Божого дня. Тому...
Привітаю вас. У меня к вам такое запитание, Алексей. В некоторых евангельских церквях проповедуют армянское направление. Будьте любезны, Алексей, объясните, кто такие армяне и что это за направление. Если неправильно я сделал ударение, поправьте. Заранее благодарен. Будьте благословенны.
Дякую за запитание. Армяне.
Спасибо большое. Ну, тут идет спор уже 500 лет Армении и кальвинисты. Это Армении утверждают, что можно потерять спасение, а кальвинисты утверждают, что нельзя потерять спасение. Если ты спасен однажды, то ты спасен навсегда. И все это утверждается всего лишь на одном стихе. Это у нас, по-моему, евреям... Шестая глава утверждается всего лишь на одном четвертом стихе. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного соделаться причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему». То есть, с одной стороны написано «невозможно», а с другой стороны написано «отпадших». И на вот этом месте Писания идет конфликт, которому уже порядка 500 лет, что как бы Кальвин и его движение говорит о том, что это невозможно. Ну, а Арминий говорит, что, ну, тут же написано «и отпадших», то есть предполагает, что можно отпасть уже тому, кто вкусил дара небесного и соделался причастниками Духа Святого и вкусивших глагола Божьего и сил даже будущего века. Это те, которые запечатлены обетованным Святым Духом. То есть этому спору 500 лет уже, и он длится очень долго, и есть доказательства в Библии. Ну, если подходить не духом, а умом и теологией, то можно получить подтверждение как в пользу одного движения, и как в пользу другого движения, потому что по поводу того, что нельзя потерять спасение, написано, допустим, то, что... раз он, начавший нас доброе дело, он совершит его до конца. Ну, то есть он исполнит в нас это спасение, потому что он наше спасение, и это правда. Но, с другой стороны, мы имеем евреям ту же третью главу, которой написано, что, допустим, «Христос – Сын, доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение упования, которое хвалимся, твердо сохраним до конца». Или если мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. То есть у нас и те местописания или стихи, которые подтверждают как одну позицию, так и другую позицию.
А ті, хто живуть у Новому Завіті, яким чином вони мають звершувати спасіння душі? Вікторія про це зараз запитує. Спасайте душі ваші. От в якому саме спасінні потребує душа людини?
Ну, у нас є таке місце писання – терпінням спасайте душі ваші. Или Ісус говорить, от Іоанна Крестителя Царство Божие з усилием береться. Господь нам так говорить, що хто хоче йти за мною і не берет креста своєго, тот не может идти за мной, тот не может достигнуть меня. Или кто хочет быть моим учеником, но не берет креста своего, тот не может быть моим учеником. То есть нельзя следовать за Христом без креста, и нельзя быть учеником Христа без креста. То есть получается, если мы сохраняем свою плоть и не сокрушаем ее, не теряем душу свою, то этим самым мы теряем Христа. Поэтому Господь сказал, кто хочет душу свою сберечь, тот должен потерять ее. А кто потеряет душу свою ради Христа и Евангелия, вот тот обретет ее. Идет речь о том, что мы должны вознести свою плоть на крест, распять свою позицию, свое мнение, свое достоинство, свою гордость и сокрушиться перед Словом Божьим. Полностью сокрушиться, как Господь сказал в Исаии 66:2. «А вот на кого я презрю, на смиренного духом, на сокрушенного сердцем и на трепещущего перед Словом Моим я презрю». Идет речь о том, чтобы мы смогли сокрушиться плотью настолько, чтобы действительно Бог стал Господином, чтобы действительно Его воля была в нас. Тогда мы рабы Христа, и тогда Он Господин. А если мы выборочно, вот тут воля Божья, да, воля Божья, а вот тут моя воля, вот тут я с Богом не согласен, а тут согласен, а тут не очень согласен. Ну, так, например, там, не протився злому, подставь вторую щеку. Не, ну, тут я не очень согласен, тут я еще. И вот это и есть то, что мы не совершаем свое спасение. А когда мы смиряем и наступаем на самого себя, на свою позицию, что перед Богом, если Господь сказал, ну, что надо смириться, значит, надо смириться.
А как вот в этом смириться, да, чтобы подставить правую щеку, а не держаться своей позиции? С чего это начинается и в какой области человека, дух, душа, тело?
Ну, я думаю, это просто надо смотреть на Христа. Если мы откроем, опять же, Евреям 12 главу, Господь говорит: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрег посрамления и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы и вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». Мы сами никогда не победим свою плоть, потому что мы есть плоть. Мы можем победить свою плоть, взирая на Христа, и победить самого себя силою возлюбившего нас Иисуса Христа.
То есть вся работа в разуме производится?
Да не в том, что разум. Разум как раз, разум-то не совсем наш союзник.
Так мы же хотим его подчинить Духу Святому.
Если мы подчинили разум, то тогда он союзник. Есть такая поговорка: разум – отвратительный хозяин, но замечательный слуга. То есть если наш разум подчинен Духу, то тогда все хорошо. Но если у нас нет Духа, то разум занимает главенство в нашей жизни, в нашей душе. А для разума это ненормально — подставить вторую щеку. Для разума ненормально давать взаймы тому, кто тебя попросил и не вернул. Для разума ненормально простить тот, кто перед тобой действительно виноват, и простить его 7 раз, если он 7 раз виноват, или 77 раз. То есть для разума многое чего является нелогичным в Писании. И поэтому Господь сказал в Слове Своем: «Не полагайся на разум свой, а всем сердцем полагайся на Господа».
Дякуємо за відповідь. До питання смирення ми ще з вами підійдемо, бо є іще питання, які заздалегідь надіслали до нас. Зараз же маємо телефонний дзвінок. Оксана на зв'язку із нами.
Ми – діти Божі. Отець Небесний нас творить. Чому вживається слово «раби», «рабство»? Я вважаю, що ми діти Божі. І так як Господь творив Ісуса Христа, який був один посеред нас і віддав своє життя, своє тіло і кров за наші гріхи, за наше життя вічне. От я не розумію, чому от рабство, раби, чому таке, такий вислів, чому так називаємо ми себе рабами Божими?
Дякуємо за запитання. Олексію, перед тим, як ви почнете відповідати, хочемо запросити наших радіослухачів на канал «Світлого радіо» в Ютубі, тому що 2 програми тому назад Олексій Анатолійович так добре розклав ось це питання і настільки зрозумілими прикладами пояснив відповідь на таке ж питання. Тому заохочуємо вас заходити до нас у гості на ті майданчики, які ви знаєте. Канал Ютуб «Світлого радіо», наша сторінка у Фейсбуці і будь-де, де ви знаєте, Телеграм, Інстаграм і так далі. Отже, діти Божі, а вважають себе рабами. Коли діти, коли раби?
Ми опять повторяємо цей відповідь. Ми вже дійсно повторяли. Ну, попытаемся коротко. Мы одновременно, верующие люди, являются рожденными по плоти, и одновременно мы рождены по духу. Рождение по духу не аннулирует рождение по плоти. Мы находимся в двух мирах. Одновременно мы находимся в мире этом земном, проклятом, в котором князь мира сего дьявол, и весь мир лежит во зле, согласно Иоанна 5:19, 1 Иоанна. А с другой стороны, Господь сказал: «Мир мой даю вам, и вы уже не от мира сего, как и я не от мира». То есть мы живем в двух мирах. И эти миры в каждом верующем человеке воюют между собой. Идет мировая война внутри сердца верующего человека. И получается, что по духу мы являемся братьями Иисуса Христу, потому что когда Он воскрес, Он сказал Марии: «Иди к братьям моим и скажи, иду к отцу моему и отцу вашему». То есть мы являемся братьями, и мы являемся детьми Божьими, те, которые водимые Духом Божиим. Римлянам 8 глава: «Все дети Божии, водимые Духом Божиим». Но мы еще не только живем по духу, к сожалению, мы еще живем по плоти, и у нас есть плоть, и у нас есть эта земная жизнь. И вот в этой земной жизни, плотской жизни, мы должны стать рабами Господу нашему Иисусу Христу, смириться и сокрушиться перед Словом Божьим, смириться в своей позиции, в своем мнении, в своем разуме, в своем достоинстве, гордости и так далее. Отказаться от самого себя, отказаться от души своей, от жизни своей, отказаться ради Христа и Евангелия. И каждый день мы должны смирять себя, то есть быть рабами Господу по плоти и быть детьми Божьими по духу.
Дуже гарна фраза. Рабами по плоті, дітьми за духом. Дякуємо за відповідь.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Ваші запитання, дорогі радіослухачі і відеоглядачі, можуть прозвучати, якщо ви набираєте координати нашої студії, телефони прямого ефіру. Це номери 067-123-7575 і наш стаціонарний номер телефону, код Києва 044 і номер 383-67-28. 383-67-28. Нагадаємо про можливість звершувати дзвінки по Вайберу, де ми є за номером 093-558-4412, і є ми у Скайпі. Наш нікнейм у Скайпі – Світле Радіо, одним словом, латинськими літерами. Олексію, повертаючись до попереднього коментаря, до попередньої відповіді про смирення, про Христа, можливо, ви чули такі фрази, вони виникають уже в наші дні, ось це сучасні, що те, в якому часі ми зараз живемо, до чого ми пристосовуємося, це наш хрест. Тобто це щось, що здається нам непосильне, що ми маємо нести, освоїти нові знання, організувати тепер робочий процес так, щоб можна було з дому працювати і так далі. Люди це називають несенням хреста. Тобто одні пристосовуються і адаптовуються до часу, а інші в той же час вдома займаються зараз там прибиранням в гаражі і так далі. Думають, зараз карантин закінчиться, присижу, 8 масок одягну, а потім знову заживу, як і було. Тобто дві позиції спостерігаємо. Максимальне озброєння зовнішніми якимись засобами і адаптація до нового часу. Для християнина що це за час? Як можна, правильна позиція, можна так сказати, правильна позиція християнина у сьогоднішній ситуації? Взагалі, оця ситуація, вона ціль, має вона для чогось конкретно?
Спасибо большое. Недавно только узнал, что слово «кризис» с греческого языка – это греческое слово, которое означает не что иное, как суд. То есть кризис – это суд. И поэтому если суд есть, то нам надо делать выводы. Если есть кризис или это суд Божий, то нам надо делать выводы. То есть слово «кризис» начали применять сравнительно недавно, а так все те, которые были эпидемии, чумы в Европе, это всегда было судом Божьим. И если мы даже в Библию уйдем, и даже в Ветхий Завет, то всегда был плен или еще что-то, это все равно был суд Божий. И поэтому мы должны всегда понимать, что если суд Божий происходит, то он происходит для чего-то. На самом деле это зачем-то. И мы должны всегда делать выводы, зачем это все происходит. Ведь это же все равно все от Бога. Это же не случайно. Все происходит от Господа, потому что от Его слова и бедствия, и благополучия, или разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? И поэтому нам нужно понять, зачем это все происходит. Я хотел бы открыть второй Паралипоменон 7:13. Господь говорит: «Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой». То есть это, по-моему, вот сейчас это время. И написано: «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи, и исцелю землю их». То есть, смотрите, у нас в мире все ищут вакцину, вот противоядие против этого коронавируса. А у верующих есть эта вакцина? Это смирение, смириться перед Господом, покаяться перед Господом, обратиться от злых путей своих, и тогда Он исцелит эту землю. То есть это знак, это не просто переждать, пересидеть. Это мирская позиция. Да, надо карантин для того, чтобы как-то вот переждать. Он пройдет, и вот какое-то время, и он закончится. Вы знаете, ну это же для чего-то делается. Для того, чтобы мы смирились. Для того, чтобы обратились от злых путей своих. И тогда Он исцелит эту землю. Если мы откроем, допустим, Исаия 1 главу, Господь говорит: «Когда вы приходите являться перед лицом Моё, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои?» Господь говорит: «Не носите больше даров тщетных». Это по поводу того, что сейчас закрыли церкви, и мы уже не можем собираться. Вот давайте мы посмотрим в свете Слова Божьего. Он говорит: «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячный и суббот, и праздничных собраний не могу терпеть», говорит Господь. Можете себе представить, может быть, это сегодняшняя ситуация, что нету праздничных собраний, беззаконие и празднования, новомесячные ваши, праздники ваши, ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Я не слышу, ваши руки полны крови. Итак, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды. Итак, что надо делать? И дальше он говорит: спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, и тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, если захотитесь и послушаетесь, то будете вкушать благо земли, а если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни так говорят. Итак, от чего отречетесь? В церковь ходим, жертвоприношения приносим, руки поднимаем, молимся, собрания, субботы, все исполняем. А он говорит: если же отречетесь, как, в чем отречетесь? И Господь говорит: научитесь делать добро, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Понимаете, то есть Может быть, Бог сейчас нас спасает, чтобы мы научились, как в Матфея 25 главе, чтобы мы были овцами. Помните, как он сказал? Вот овцы, те, которые посетили меня, накормили, одели, обули, они говорят, а когда мы тебя посетили, когда мы тебя одели, напоили? Он говорит, если вы сделали одному из моих меньших братьев, то сделали мне. А козлам он сказал, вы меня не напоили, не накормили, не посетили. Они говорят, ну когда, Господи? Мы же в церковь ходим, мы жертвоприношения приносим, мы же руки поднимаем, мы же молимся. За то, что вы не сделали одному из братьев моих меньших, то не сделали мне. Итак, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Может быть, Бог сейчас нам дает вот такой знак с помощью этого коронавируса, чтобы мы пересмотрели свою веру, свою позицию, свою теологию, чтобы мы по-другому на все посмотрели, чтобы мы посмотрели, что хочет от нас Господь. Он хочет нас спасти, Он любит каждого человека, каждого, и Он хочет каждого спасти. Конечно же, Он, если я не ученик Христа, так и написано в 1 Иоанна 3:17, что если мы не будем любить делом и истиною, то тогда сердце наше будет осуждать нас за то, что мы не помогли кому-то, что мы не подали, не напоили, не накормили, не посетили, то тогда сердце наше будет осуждать нас, а тем более тогда Бог. А если мы это знаем, то у нас есть страх.
Дякую за відповідь. Останнє питання. Я дивлюсь на час, думаю, що ми встигнемо його розглянути. По книге Іова общий вопрос. Так чего не хватало в сознании и мировоззрении Иова, что Бог умножал его раны? Будьте благословенны и спасибо за ответ. Иова 5.18.
Иова 5.18. Давайте откроем, чтобы мы...
Иова... Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют.
Угу. Даже мы чуть-чуть давайте посмотрим выше. Он спасает бедного от меча, от уст и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает, он поражает, и его руки врачует. То есть, смотрите, блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай. То есть мы уже говорили о Евреям 12 главе, что Бог, кого любит, того наказывает. И если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? А если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, вы не сыны. То есть наказание для всех, для всех, для всех. Для всех, для каждого человека. Вопрос, как мы принимаем. Если мы ропщим, мы не принимаем. А если мы благодарим Господа, то тогда Он вразумляет нас. А зачем это все происходит? Вообще, чем закончилась история с Иовом? Это Иова 42:5. Когда открылись глаза его, он говорит, я слышал о тебе слухом уха, но теперь мои глаза видят тебя, и поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. То есть что произошло? Иов не знал Бога, а нам надо узнать Бога, потому что придет госэкзамен, придет последний день, придет день Господень, и каждый из нас предстанет на суд перед Господом. И Господь может сказать, я не знаю тебя, отойдите от меня, я никогда не знал вас. То есть ты не познакомился с Богом, ты не встретился с Богом. И смысл послания Иова – это вот этот стих 42.5, что я слышал о тебе слухом уха, я был верующий, я ходил в церковь, я платил десятину, я поклонялся, я молился, я все делал, я не грешил, но ты не знал Бога. Иов действительно был самый лучший человек на земле, самый богобоязненный человек на земле. Лучшего человека на земле не было. И однако же ему пришлось перенести такие испытания. Для чего? Для того, чтобы он узнал Бога. И для того, чтобы Бог узнал его. Мы должны познакомиться с Богом. И каждый из нас должен познакомиться с Богом. И именно в этих испытаниях, в этих болях мы и знакомимся с Богом. Потому что, к сожалению, в покое плоти мы не обращаемся к Богу. И Бог нам в Писании много раз говорил, что вы перейдете через Иордан, будете жить в домах, которые не строили, есть виноград с виноградников, которые не сажали, то надмится сердце ваше, ожиреет сердце ваше, вы забудете Господа и будете поклоняться иным богам. Но тогда я пошлю к вам переливателей, вас возьмут в плен, и вот в плену вы будете мучиться, и возопите к Господу Богу, и тогда я услышу и отвечу вам. То есть мы в скорби плоти, вот только тогда, в этой скорби, мы обращаемся и вопим к Богу. И вот эта скорбь Иова и была дверью, дверью вот к этому духовному откровению от Бога. И вот он узнал Бога вот в этих скорбях, вот в этих воплях, вот в этих стенаниях он услышал Бога, и Бог ему ответил. И когда он услышал Бога, когда он узнал Бога, уже все земное потеряла какую-либо ценность, уже не важно. Как Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше, потому что коснулся вечности, коснулся Бога, коснулся бесконечной любви. А это тяжело даже передать словами, это огромное, большое состояние вечности и любви, и божества.
С цим бажанням торкнутися вічності ми залишаємо наших радіослухачів із роздумами. Олексію, дякуємо вам.
Спасибо вам.
Дорогі радіослухачі, це була програма «Запитання і відповіді за Біблією». Цю і інші програми ви можете знайти і ще раз прослухати на каналі Світлого Радіо в Ютубі і в подкастах Світлого Радіо. Олексій Волченко відповідав на ваші запитання. До наступних зустрічей.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.